Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Непридуманные судьбы на фоне ушедшего века.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова. В этот цикл мы теперь включаем не только переписку священномученика Михаила Шика с его супругой, двухтомник этой переписки так и называется, но и всех тех людей, которые каким-то образом связаны с этой семьей. У нас в гостях постоянный автор этого цикла Елена Евгеньевна Старостенкова Шик. Это внучка священномученика Михаила Шика, его супруги Натальи Дмитриевны Шаховской. Здравствуйте, Елена Евгеньевна.
Здравствуйте. Я хочу сегодня поговорить о таком удивительном человеке, об Александре Дмитриевиче Самарине, с которым наша семья была связана достаточно обычным для того времени образом. Скажем так, Александр Дмитриевич Самарин был в очередной раз арестован ровно в тот же день, в который был арестован и мой дед Михаил Шик. Он тогда был по молодости лет арестован первый раз. Это произошло 30 ноября 1925 года в Сергиеве.
Они проходили по одному делу.
Ну, это было одно из дел, которое было возбуждено против митрополита Петра Полянского. Оно состояло из двух подразделов. Один подраздел было дело даниловцев, и второй подраздел – дело самаринской сергиевской группировки. Это дело в ОГПУ и получило такое название по имени главного ее фигуранта Александра Дмитриевича Самарина. И фигурантом по этому делу был в том числе и мой дед в то время, диакон Михаил Шик, его давний друг, священник Сергей Сидоров, Павел Мансуров, Петр Стомин, Федор Чилищев. В общем, многие его друзья, единомышленники и соседи по Сергиевому посаду. Сегодня мы говорим именно об Александре Дмитриевиче Самарине в связи с тем, что исполняется 150 лет со дня его рождения. Он родился 30 января 1868 года в Москве. Много, наверное, замечательных людей родилось в том году. Но, на мой взгляд, Александр Дмитриевич – человек совершенно особенный и заслуживает рассказа о нем и воспоминания о нем в эти дни. Я должна признаться, что я не являюсь историком-исследователем рода Самаринах и конкретно биография Александра Дмитриевича. Скорее, логика моего сегодняшнего с вами разговора в том, чтобы принести дань уважения и выразить признательность нашего семейства, свою лично, за ту деятельность и за ту жизнь, которую удалось прожить Александру Дмитриевичу Самарину на земле. А земной путь его был довольно коротким – 64 года. Родился он в семье столповых дворян Самаринах, которые были в родстве со многими родовитыми семьями в России, а умер также 30 января 1932 года в Костроме. Но даже краткая его биография сама по себе свидетельство того, как разнообразна и содержательна была его деятельность. О нем было немало публикаций, в том числе в последние десятилетия. Но никто пока еще не потрудился представить его жизненный путь в книге, достойной занять свое место в серии «Жизнь замечательных людей».
А жаль.
А жаль.
Личность очень яркая, неординарная, а главное, что для нашего государства необыкновенно значимая, и не только для государственной деятельности, но и для церкви.
Я вот тут готова с этим согласиться и сразу оговорюсь, что мое выступление, посвященное его жизни, будет, безусловно, очень неполным. И вот его государственную деятельность, например, мы не в состоянии в коротком разговоре отразить. Мы сегодня будем говорить только о его участии в церковном строительстве, очень трудное для Русской Православной Церкви время 20-30-х годов. Но прежде чем мы вот конкретно перейдем к рассмотрению того, что ему удалось сделать, хочется сказать, что этот человек был действительно очень успешным руководителем организации в самых разных сферах. Он начал как земский деятель, потом был предводителем московского дворянства, занимал пост обер-прокурора Святейшего Синода, был членом Государственного Совета. Государственный Совет, вот в его состав входили десятки людей, не сотни и не тысячи, как сегодня в Государственную Думу. Ну, то есть Государственный Совет – это был избранный такой орган. Кроме того, Александр Дмитриевич был главноуполномоченным Российского общества Красного Креста по эвакуации во внутренние районы империи во время войны. Это, в общем, очень серьезная, не государственная, конечно, должность, но требовавшая очень серьезных организаторских способностей и, что не менее важно, очень высокой репутации.
Это ведь было во время Великой войны. Он даже отдал свой дом под госпиталь.
На Поварской его дом был отдан под госпиталь. И вот, наверное, я не знаю, последнее время многие из наших радиослушателей смотрели популярный сериал про аббатство Даунтон, где вот английские лорды отдавали свои поместья под госпитали. Российское дворянство в этом смысле не отличалось в худшую сторону.
Но мы же помним по Толстому, как сама Наташа Ростова приглашала на ту же Поварскую раненых в войне 1812 года.
Мне кажется, что вот об этой традиции такого вот непосредственного милосердия сегодня нужно как можно чаще говорить. Наверное, нам стоит вот тоже научиться быть настолько же милосердными и внимательными к людям, как это умели делать в России предыдущих поколений.
Люди жертвенные, самоотверженные.
И эти люди, они не были одиночками. Они были, в общем, вполне признанными членами общества и уважаемыми членами общества.
Но даже царская семья, мы знаем, что они ходили в госпитали, перевязывали раненых, были сестрами милосердия.
Но вот прежде чем мы перейдем уже непосредственно к деятельности Александра Дмитрича как церковного деятеля, я бы хотела еще раз подчеркнуть, что в современной терминологии это был человек, которого бы назвали эффективным менеджером. То есть практически каждое дело, требовавшее высоких организаторских навыков, которые ему доводилось делать, он делал хорошо. И его репутация как организатора и как общественного деятеля год от года только возрастала. Прежде всего, вот эту свою высокую репутацию как администратора, как глубоко православного человека, а род Самариных на протяжении многих веков славился особой воцерковленностью. И вот это все он принес на алтарь церковного строительства.
И не забудем о том, что он был необыкновенно порядочным человеком, я бы даже сказала, Дон Кихотом. Известна его любовь и эта преданность супруге. Чтобы жениться на ней, ему предстояла, можно сказать, даже вот борьба с собственным семейством.
Ну вот я хотела опустить эту историю, но вот вы меня, Елена Александровна, вынуждаете. Я тогда скажу несколько слов. Александр Дмитриевич решил посвататься к Вере Савичне Мамонтовой, которую все, наверное, вы видели на картине Валентина Серова «Девочка с персиками». Они познакомились на одном из благотворительных мероприятий, в котором участвовала его сестра Софья.
Софью Самарину Иван Бунин назвал самой привлекательной девушкой Москвы.
История жизни этой женщины, она, в общем, тоже важна для церковного сообщества. И материалы о ней, в том числе архивные, сегодня находятся в активном розыске. Александр Дмитриевич Самарин не получил благословения своего отца и на протяжении нескольких лет неоднократно обращался к нему все с той же просьбой. Последний разговор Александра Дмитриевича с отцом на эту тему состоялся ровно за день до его смерти. И в очередной раз отец отказал Александру Дмитриевичу. Благословение Александр Дмитриевич получил только от своей матери, как написано в одном из исторических исследований. Мать дала это благословение, опасаясь, что иначе Александр Дмитриевич вообще не женится и уйдет в монастырь. После достаточно краткого и драматически закончившегося брака с Верой Савишной, которая скоропостижно скончалась буквально через несколько лет после того, как обвенчалась с Александром Дмитриевичем, Александр Дмитриевич больше не женился.
В их браке было трое детей.
Взрослого возраста достигли двое, Юрий и Елизавета. Детей на протяжении многих лет преданно воспитывала сестра Веры Савишны, Александра Савишна Мамонтова. Сегодня существует много разных толкований, почему, собственно говоря, эти два семейства, Самариных и Мамонтовых, не получали благословения на то, чтобы породниться от отца Александра Митча. Часто говорят, что столбовые дворяне Самарины, которые действительно были в родстве, ну, практически со всеми влиятельными аристократическими семьями России, ну, и считали для себя не очень допустимым, чтобы в семье появилась дочь купца. Мне кажется, что это выдуманное немножко нами сегодня объяснение, потому что, в общем, в то время таких жестких сословных различий уже не было. Просто действительно Самарины и Мамонтовы были очень разные люди. И это на самом деле прослеживается в их потомках. Я оставляю в стороне также вопрос о публицистической деятельности Александра Дмитриевича. Он действительно блестящий церковный публицист. Я же остановлюсь на 5 эпизодах из жизни и деятельности Александра Митча, которые, на мой взгляд, очень яркие. Эпизод 1. Это история очень краткого обер-прокурорства Александра Митча. Эту должность он занимал с 5 июля по 26 сентября 1915 года. Можно подумать, что эти 3 месяца человек не успел сделать ничего. Тем не менее, самой этой должности он достиг благодаря тому, что имел смелость говорить правду. В частности, Александр Дмитриевич Самарин обратился к государю со следующими словами. «Государь, вот уже несколько лет, как Россия находится под гнетом сознания, что вблизи вас, вблизи вашего семейства, находится человек недостойный. Жизнь его хорошо известна в России. А между тем, этот человек влияет на церковные и государственные дела. Государь, это не пересуды, это твердое убеждение людей верующих, людей вам преданных». Понятно, что это был призыв Самарина к императору об удалении Григория Распутина. Этот призыв был горячо поддержан великим князем Николаем Николаевичем, благодаря протекции которого Александр Дмитриевич и был назначен оберпрокурором. Надо сказать, что и публично свое мнение Александр Дмитриевич нисколько не боялся высказать. Известна история его встречи в Петрограде с Григорием Распутиным на публике, в завершении которой Александр Дмитриевич, прощаясь с прочими визитерами за руку, объявил Распутину: «А вам, сударь, я руки не подам». Самарин прекрасно понимал, насколько сложно для человека его убеждений принять пост обер-прокурора. И все же он его принял. В надежде содействовать организации поместного собора, созыв которого многократно откладывался. Всего неполных 3 месяца довелось ему пробыть на этом посту. Но за этот короткий срок ему удалось не только укрепить свою личную репутацию, но и содействовать повышению авторитета церкви в обществе. Не случайно Московская духовная академия избрала его после отставки своим почетным членом и объяснила это таким образом: во уважении к его кратковременному, но самоотверженному и полному святой ревности о славе Русской Православной Церкви служению в должности обер-прокурора Святейшего Синода. То, что человек, связывающий свою репутацию с деятельностью в церкви, был настолько смел, настолько самоотвержен и настолько неконъюнктурен, то есть имел смелость говорить правду, это в немалой степени содействовало укреплению авторитета Русской Православной Церкви в целом. Мы перейдем ко второму событию, которое, на мой взгляд, связано с первым. В результате того уважения, которое он вызвал к себе в обществе, он стал первым светским человеком в новейшей истории Русской Православной Церкви, который стал кандидатом на высокий церковный пост, на пост митрополита Московского. В 1917 году его кандидатура была выдвинута на Московском съезде епархиального духовенства и мирян на Московскую митрополичью кафедру. Выдвинула его группа делегатов мирян во главе с Новоселовым, Кузнецовым, князем Трубецким и Сергеем Булгаковым. В мемуарной литературе есть информация о том, что кандидатуру Самарина на архиерейский пост активно поддерживал отец Иосиф Фудель. Вот как об этом писал в своих воспоминаниях Сергей Дурлин. Отец Иосиф, один из первых, прямо и решительно выдвинул кандидатуру Самарина, столь неожиданную для многих. Самарин в его глазах, при несомненной своей, даже и для противников его, строгой, ясной и твердой церковности, ввел бы в русскую иерархию ту спокойную энергию, то ясное сознание задач церковной современности, ту чуждую всякой политике ревность к церковному делу, которая так редки в русской иерархии и так необходима в русской церкви. В Самарине можно было не бояться проявления застарелых недостатков русского духовенства как сословия, его сословных, исторически объяснимых слабостей. строгая церковность и благоговение перед церковью заставили бы его, Самарина, забыть сословность и того круга, из которого он сам вышел. Это был бы, по мнению отца Иосифа, епископ, лишенный недостатков и слабостей той среды, из которых обычно поставлялись русские епископы. Одно это, даже если бы не было ничего другого, было бы большим счастьем для русской иерархии. Это сознавали и некоторые из противников кандидатуры Самариной. Помню отзыв одного видного и ученого московского протоиерея. «Самарин был бы для церкви хорош, а для духовенства тяжел». Отец Иосиф всегда думал о церкви, а не о духовенстве. Во втором туре голосования Александр Меч уступил второму кандидату, владыке Тихону Белавину.
Но, между прочим, Елена Евгеньевна, в первом туре у них у обоих было одинаковое число голосов.
Я выяснила, что есть исследователи, которые говорят о том, что голоса поделились поровну. Есть исследователи, которые говорят, что Александр Меч уступил один голос. А есть еще исследователи, и это в том числе подтверждает Сергей Дурылин, которые говорят, что вообще судьбу этой митрополитчьей кафедры, видимо, решила рассеянность отца Иосифа Фудоля. Потому что сам отец Иосиф Фудоль, который был горячим сторонником избрания именно Александра Меча Самарина, явился на это собрание без документа, который удостоверял его право участвовать в этом выборе. Он забыл его дома.
Промысл Божий.
Случилось то, что случилось, и митрополитчью кафедру московскую занял владыка Тихон, что само по себе прекрасно, но также прекрасно и то, что именно Александр Меч Самарин стал тем первым светским человеком в истории церкви XX века, который претендовал на высокие посты в церковной иерархии. На мой взгляд, в этой истории важно то, что был претендент на этот пост, который свою репутацию претендента на протяжении всей своей жизни ничем не опорочил. И это очень важно, потому что вот такой путь потом призвания на ответственные церковные посты мирян в Русской Православной Церкви был использован не очень часто. Но, тем не менее, он считался допустимым.
И вот Петр, кажется, Полянский.
Да, отчасти Петр Полянский, хотя он, собственно говоря, был призван патриархом. Светский мирян, человек.
Да. Да. И это все оправдалось.
Люди мирского звания, которые приходили на высокие посты в церковной иерархии, немало способствовали ее укреплению в трудные годы 20-го столетия. И мне кажется, что мы должны поблагодарить Александра Митча за то, что он с честью выдержал вот доставшуюся ему долю. Следующий эпизод из жизни и деятельности Александра Митча – это его работа в качестве товарища председателя и члена поместного собора. Это заместитель, то есть это человек, который ведет большую организационную работу в ходе самого собора. А что самое главное, человек, который имеет возможность проявить какую-то инициативу и внести на рассмотрение собора некоторые вопросы. Этими своими возможностями Александр Митч воспользовался. В частности, он указал на необходимость собрать всю российскую паству в единую силу, способную противостоять антирелигиозному натиску, оформить и укрепить объединенные братства и приходские союзы по всей стране. Он полагал, что при их помощи можно встать на защиту православных святынь и веры даже в условиях агрессивного по отношению к церкви государства.
То есть в тот момент, когда арестовывались, расстреливались церковные деятели, духовенство, должны были как бы встать плечом к плечу миряне, объединившись в эти братства, в союзы, каким-то образом защищая храмы. Да?
Ну вот в данном случае Александр Меч проявил себя как талантливый организатор, и он указал и помог поместному собору осознать, что та сила, на которую сегодня можно опираться, это объединение мирян. Поместный собор разработал и принял ряд документов, которые потом регламентировали деятельность такого рода союзов. В том числе был разработан приходской устав. А в постановлении Синода и Патриарха в феврале 2018 года содержались конкретные указания относительно организации мирян в союзы при всех церквях, монастырях и учебных заведениях. Звучит этот текст следующим образом. При всех приходских и бесприходских церквах надлежит организовывать из прихожан союзы, коллективы, которые и должны защищать святыни и церковное достояние от посягательства. Союзы эти должны иметь просветительные и благотворительные задачи и именования. Они могут быть под председательством мирянина или священника, но не должны называться церковными или религиозными, так как всякие церковные и религиозные общества лишены новым декретом прав юридического лица. пусть храм и церковное достояние останутся в руках людей православных, верующих в Бога и преданных церкви. Так, если хотите, организаторский и праведческий талант Александра Дмитриевича проявился в ходе деятельности Поместного собора. А затем он и стал одним из организаторов Союза приходов и возглавил в 18 году Совет Объединенных приходов Москвы. Надо сказать, что, в принципе, предпринимались попытки создать общероссийский совет в масштабах всей России. Но эта попытка в условиях гражданской войны успехом не увенчалась.
Но не только гражданской войны. Ведь храмы и закрывались, да и взрывались. Приходы таким образом уничтожались. И, между прочим, власти, большевики, они ведь почувствовали эту силу и уничтожали потом уже и прихожан. Целыми приходами расстреливали. Это тоже известный случай.
Это действительно, ситуация была такова, что создать такое объединение оказалось невозможным. Может быть, тем большим чудом стало то, что в Москве такое объединение создать удалось. И это объединение, и этот совет был действительно действующей организацией, у которой в том числе было свое регулярное издание, назывался он, по-моему, «Еженедельник», в котором сообщалось и о деятельности Совета, и о деятельности отдельных приходов, и вообще о всех инициативах в области церковного строительства, которые в это время возникали. В мемуарной литературе многократно говорится о том, что деятельность этого Совета Объединенных приходов Московского в 18-20 году была успешной и помогла церкви в эти годы избежать серьезных эксцессов с властью. Только в последующие годы уже с мнением, в том числе Совета Объединенных приходов, перестали считаться. И сам Александр Дмитриевич был арестован первый раз в 20-м году. Не только он, но практически все руководители Союза приходов. Я бы хотела еще немножко подробнее рассказать о том, чем, собственно говоря, Совет Объединенных приходов занимался. Создан он был формально также 30 января 1918 года. То есть вот 30 января какая-то такая заветная дата в жизни Александра Дмитриевича Самарина. Вопросы, которыми занимался Совет, это прежде всего различные меры по охране церквей, по охране святынь, организация добровольной охраны патриарха Тихона и обсуждение и принятие решений по организационным вопросам. В Совет Объединенных приходов входило по два члена и к ним по два заместителя от каждого благочиния по выбору, соответственно, на благочинных собраниях. То есть вот этот Совет Объединенных приходов – это была необыкновенно демократическая организация. И вот к чести ее надо сказать, что эта организация, несмотря на весь ее демократизм, была исключительно эффективной. В том числе исполнительное бюро, вот, созданное при Совете Объединенных приходов, разрабатывало рекомендации относительно действий мирян в тех случаях, когда церковь и ее святыни подвергались какой-то опасности. Обсуждение, конечно, такой ситуации было бурным, а предложено было следующее. Во-первых, ни в коем случае не использовать оружие для защиты церковных святынь. Во-вторых, рекомендовалось набатом созывать прихожан на защиту церкви. Предполагалось, что своей многочисленностью миряне и дадут отпор покушениям на церковь. Ну, мы знаем в истории немало случаев, когда это помогало. Мы знаем, тем не менее, немало случаев, когда это все заканчивалось кровью и гибелью людей, которые пытались защищать церковь. Еще одна сторона деятельности Союза православных приходов – это просветительская деятельность. Совет организовал на приходах Москвы собеседования и издавал брошюры, в которых разъяснял современное положение церкви, а также объяснялась суть происходивших событий. События, как вы понимаете, тогда происходили стремительно, события происходили драматически. Никакого оповещения о них по радио, телевидению или газетах не было. Поэтому вот такая просветительская деятельность, ну, такая возможность любому члену прихода получить разъяснение, что же, собственно говоря, происходит сегодня в жизни общества и церкви, это было важно. В общем, совершенно не случайно, что деятельность Совета Объединенных приходов была квалифицирована советской властью как контрреволюционная. В 19 году, в августе, в сентябре, руководители Совета приходов были арестованы. Александр Дмитриевич Самарин и Николай Дмитриевич Кузнецов. На первых же допросах Александр Дмитриевич подтвердил, цитирую, «всегда был для России убежденным монархистом и сознательно служил этому строю. Но после революции, считаясь со всеми обстоятельствами, подчинился новой власти, хотя и оставался идейным монархистом, но считал даже безрассудным в настоящее время какие-либо действия к восстановлению монархического строя в России». Александр Дмитриевич заявил, что никаких действий против советской власти не принимал, не участвовал ни в каких группах, ставящих себе целью заговор против этой власти, и исключительно предавался работе церковной по оживлению приходской жизни. Заключительное слово на судебном заседании Александр Дмитриевич произнес при достаточно большом стечении народа, и потом многократно в различных изданиях его выступление цитировалось. В частности, он сказал: «Государственный обвинитель совершенно верно и справедливо сказал, что вменяемое мне в вину нарушение закона по существу только повод для привлечения меня к суду как тягчайшего преступника. Процесс является не моим личным процессом, а процессом за Бога и против Бога. И я открыто заявляю, я за Бога. И какой бы приговор вы, граждане народные судьи, мне не вынесли, я приму этот приговор как неспосланную мне возможность делом подтвердить то, что составляет смысл и содержание всей моей жизни. Я об одном лишь буду молиться, чтобы Господь послал силы всем близким мне по духу людям бодро и твердо встретить то, что мне по Божьей воле предстоит. И в их твердости и бодрости я подчеркну столь необходимое мне мужество и спокойствие в последние часы моего испытания». Суд приговорил Самарина и Кузнецова к расстрелу. Расстрел достаточно быстро заменили тюремным заключением. Потом сроки заключения многократно пересматривались, и в 1921 году Александр Дмитриевич вышел на свободу. 3 года до своего нового ареста Александр Дмитриевич прожил в Абрамцево и немало содействовал становлению усадьбы в качестве музея. Ну, это целый особый пласт его жизни и деятельности. Мы его сейчас оставим в стороне. И перейдем уже в 1925 год, когда Александр Дмитриевич был арестован по делу митрополита Петра Полянского, тому самому делу, по которому в то же время был арестован и мой дед Михаил Владимирович Шик.
Надо напомнить также радиослушателям, что до этого времени Александр Дмитриевич Самарин побывал в 3 московских тюрьмах – в Бутырках, на Таганке и на Лубянке.
Да, и вот когда смотришь историю его жизни, такое впечатление, что все вот эти тюремные заключения никак не отразились ни на его личности, ни на его характере. То есть он каким был, каким он туда попал, таким же он оттуда и выходил. И это, конечно, восхищает. И есть, конечно, замечательная история о пасхальном богослужении в Бутырке. Целая тоже особая история.
Боюсь, он там был регентом хора.
Да, ну вот... Регентом хора он был во многих храмах на протяжении своей жизни, в том числе и в Костроме, где он заканчивал свою жизнь. По делу митрополита Петра Полянского Александр Дмитриевич был приговорен к ссылке в Якутию. Вот. И надо сказать, что это был не самый суровый приговор из всех тех приговоров, которые были вынесены по этому делу, но и не самый легкий. Наверное, мы немножечко все-таки расскажем о его жизни и служении в Якутии. Да, Елена Александровна?
Ну, здесь сохранились интересные воспоминания самого Самарина по его письмам. Известно, что он свои тяготы ссылки в Якутии делил с опальным архиепископом Гурием Степановым. Это иркутский архиепископ. И вот, что пишет Самарин об одном из богослужений, которые совершались в келье владыки Гурия, а они совершались практически ежедневно. «Владыка Гурий служил 26-го попросту, а сегодня с разрешения ГПУ, данного и ему, и общине, служил всеночную, и завтра будет служить обедню. Вы поймете, что я испытал, войдя в церковь и стоя за службой обедня. После всего пережитого и после того, что 9 месяцев не было в церкви. В пути в Усть-Куте, Керенске и Витиме мы не ходили в церковь, хотя и была служба, так как там обновленцы. На другой день в субботу, 22-го, я причастился, и так на душе было хорошо, легко и отрадно, а еще больше хотелось молиться за вас всех. Якутск — весь деревянный город, каменных домов не более 11-15. ни одной мощеной улицы. Дома все почти одноэтажные, улицы широкие, с деревянными тротуарами, по которым днем ходить можно, а в темноту небезопасно. Есть телефон во всех домах, даже самых убогих. Электричество еще дореволюционное. Почва здесь вся мерзлая и оттаивает летом не более как на 2-3 аршина. Что любопытно, все пьют круглый год ледяную воду, то есть из оттаянного льда. Вот в таких условиях они там проходили свою ссылку. А вот его письмо от 23 сентября 26 года. «Пока живем так. Встаем рано, в 6 часов утра. Начинаем молитву. В 8:20 пьем чай втроем в своей комнате. Затем занимаемся чтением и выходом в лавке или для прогулки. Обедаем около 2 часов. Потом отдыхаем и опять занимаемся. А потом читаем и изучаем книги по Священному Писанию. В 6 часов вечера бывает вечерняя служба. В 8 часов иногда немного едим и пьем немного чаю. Затем вечерняя молитва. И в 10 часов ложимся спать. Предлагают уроки с детьми». То есть он пишет о том, что вот есть возможность подработки какой-то. Ведь надо же на что-то жить. Так же, как и снимать это помещение. А вскоре к Александру Дмитриевичу присоединилась его дочь Елизавета. Она вспоминала. «В комнате владыки Гури совершалось ежедневное богослужение. Питались мы отдельно в разные часы в кухне. В праздники объединялись, и владыка Гури, обычно суровый, бывал в такие дни торжественным и благостным. Любил угощать особым китайским чаем, который хранился в красивой расписной коробочке типа пагоды. Угощал также маслинами или еще какими-то вкусными вещами, присланными из России. В Якутии есть обычай перед Пасхой приносить в дом небольшие лиственницы, как у нас в России березки в Троицын день. Деревца ставят в воду, и в тепле они очень быстро оживают и дают тонкий запах распускающейся лиственницы. Мы последовали обычаю, и получилось чудесно. Готовясь к Пасхе, я впервые в жизни попробовала печь кулич на местных дрожжах из хмеля. Получился камешек, но папа хвалил и говорил, что превосходно. Вот такая, казалось бы, идиллия, но представьте себе вот в этих условиях северной долготы, да, широты, при том, что они не имели возможности где-то себе что-то подработать, вот только здесь вот и вспоминают, что пили чай. Ну, то есть сидели практически-то впроголодь на самом деле, но служба служилась каждый день.
Да, я еще позволю себе небольшой комментарий вот к тому, что вы сейчас прочитали. Комментарий, связанные с тем, что Александр Дмитриевич не пошел на службу в обновленческую церковь. И это совершенно не случайно. Собственно говоря, то дело, за которое он пострадал, за которое получил якутский срок, это прежде всего его участие в подготовке антиобновленческого обращения митрополита Петра Полянского. Александр Дмитриевич был как раз тем человеком, который последовательно и, насколько возможно, активно боролся с обновленчеством. И, конечно, он пойти в храм обновленческий никак не мог, даже в тех случаях, когда никакого другого храма не было.
Но так же, как и основная масса народа русского, тоже ведь не посещали обновленческие храмы.
И чтобы больше не возвращаться к теме об арестах, я просто скажу в двух словах, что после возвращения из Якутии Александр Дмитриевич поселился в Костроме и последний раз был арестован там же, в Костроме, в 1931 году. Это было достаточно короткое заключение в Костроме, то есть он побывал не только в московских тюрьмах, но еще и в костромских. И он вышел на свободу, умер на свободе в январе 1932 года и был похоронен на Александро-Невском кладбище Костромы. Могила его не сохранилась. В советское время все это кладбище по просьбам трудящихся, как это обычно бывало, было превращено в парк.
Кладбище.
Кладбище, все. Могила Александра Дмитриевича не сохранилась. Впрочем, родные, его внуки и правнуки говорят, что они понимают, где расположена могила, что они знают это место. Может быть, ее можно восстановить. Но я хотела рассказать еще об одной стороне деятельности Александра Дмитриевича, которая для него тоже была совершенно естественна. хотя и была крайне опасна. Александр Митч был один из тех информаторов русской зарубежной церкви, который поставлял за рубеж информацию о том, что происходило в России. То есть, по существу, он был одним из тех людей, который вот таким образом защищал патриарха Тихона и защищал церковь от нападок со стороны государства и со стороны ОГПУ.
В том числе он защитил от расстрела патриарха.
Ну, то есть, в конечном счете, да. То есть, в конечном счете, те люди, которые вот участвовали в этой деятельности, наверное, имена не всех из них известны. В конечном счете, они защитили патриарха от расстрела, потому что вариант просто физической ликвидации патриарха, как известно, по документам. И такой вариант ОГПУ рассматривался. От него пришлось отказаться именно в связи с тем, что возникла волна протесты за рубежом против гонений большевиков на церковь. Я думаю, что будет интересно вам послушать небольшой кусочек из этого письма, написанное человеком с ясной головой и очень трезво оценивающим ситуацию, в которой он сам лично пребывает, равно как и ситуацию в стране и в церкви. Вот выдержка из письма, которая датируется маем 1924 года. Это письмо находится в архиве в США в Джордан-Вилле. Я попытаюсь в краткой форме обнять все существенное из пережитого русской церковью, начиная с освобождения патриарха. Известно, что всякий, пошедший на малейшее соглашение с ГПУ, становится через несколько времени его полным рабом. Патриарх не учел этого, когда, поверив обещаниям полной свободы и независимости в церковных делах, согласился выступить с публичным покаянием и заявлениями о своей лояльности по отношению к советской власти. Выманивая эти заявления, редактированные в такой унизительной для патриарха форме, ГПУ рассчитывало этим изолировать его, поколебав его авторитет в массах. На первых порах это не удалось. Народ встретил патриарха с энтузиазмом, отчасти не поверив в подлинность этих заявлений, отчасти простив ему их в надежде на упорядочение церковных дел, освобожденных хотя бы и такой ценой пастырем. Но предоставить патриарху свободу в управлении церковью вовсе не входило в намерения гражданской власти. Поэтому тотчас же по его освобождению они поставили себе двойную задачу – всячески дискредитировать патриарха в глазах народных масс и опутать его такими сетями, которые не оставляли бы ему никакой свободы движения в управлении церковью. Механизм порабощения очень прост. Когда патриарх вышел из своей тюрьмы, его, естественно, окружили епископы и священники, остававшиеся верными ему во время заточения. Из этих лиц предполагалось составить патриаршие и епархиальное управление. Но не прошло и месяца, как все они, около 5 человек, были арестованы. В то же время патриарху были указаны лица, которых желали бы видеть его ближайшими сотрудниками. Это Серафим, архиепископ Тверского Александров, которого вы, конечно, помните по собору, и протоиерей Виноградов, профессор Московской духовной академии. Вся Москва убеждена, что эти два лица являются тайными агентами ГПУ и проводниками всех его замыслов в патриаршем управлении. Вы, конечно, недоумеваете, как можно дойти до такой низости. К сожалению, подобные случаи у нас нередки. ГПУ достигает таких результатов очень простыми приемами. Человека хватают, томят его месяцами в тюрьме, выматывают ему всю душу допросами и угрозами и, наконец, предлагают свободу под условием сотрудничества. И многие против этого искушения не могут устоять. Так как всякое лицо, которое патриарх пожелал бы ввести в свое управление вопреки желаниям ГПУ, немедленно было бы арестовано, ему поневоле пришлось вести об этих назначениях предварительные переговоры с Тучковым. Ну вот в этом, как мне кажется, весь Александр Митч Самарин, который очень хорошо понимал, как работают любые механизмы, в том числе и механизмы насилия, и понимал, что противостоять этим механизмам насилия можно только в глубокой уверенностью в собственной правоте, стойкостью в своей вере и в своих правилах поведения. Малейшее отступление от этих правил приводит к тому, что человек становится рабом той самой власти, против которой он хотел бы стоять. Мне кажется, что жизнь и деятельность Александра Митча Самарина, 150-летие которого мы отмечаем в эти дни, еще не раз привлекут внимание историков и исследователей, как церковных, так и светских. Мне представляется, что очарование его деятельной натуры, его умение во всех слоях общества находить соработников, соделателей, его глубокая воцерковленность и неизменность принципов — это и те свойства его светлой личности, которые интересны и важны для нас сегодняшних.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что сегодня о видном государственном и церковном российском деятеле Александре Дмитриевиче Самарине, 150-летие которого мы отмечаем 30 января 2018 года, нам рассказала Елена Евгеньевна Старостенкова, внучка священномученика Бутовского отца Михаила Шика и его супруги Натальи Дмитриевны Шаховской Шик. Передачу провела и подготовила к эфиру Елена Смирнова.
Вы прослушали передачу из цикла «Непридуманные судьбы на фоне ушедшего века».
Завершает этот час нашего вещания вторая часть беседы с писателем Александром Николаевичем Стрижовым. Она посвящена исследованию жизни и творчества выдающегося русского писателя Сергея Александровича Нилуса.
Александр Николаевич, да. Мы начали говорить о том, как к вам попал архив Нилуса, но у вас уже, естественно, был план по изданию его собрания. И люди, видимо, узнали, те, которые вам дали этот архив, о том, что вы занимаетесь этой деятельностью.
Да, вот поэтому мне и дали, только поэтому, что готовится полное собрание, которое не может выйти в каком-то усечённом, что называется, недоношенном виде. Потому что ведь вот самая сакральная его книга «Близ есть в преддвериях», она была известна в версии 17-го года, то есть 1917 года, вот в этой версии, а она не полная далеко, совсем не та, которая должна быть. Еще ведь 6 лет работал писатель, так 6 лет при советской власти потаенно велась вот такая большая работа, 6 лет. Соответственно, когда я глянул, что же у нее через 6 лет получилось, то это совсем другая книга, это полный, он даже пишет, что я вот заканчиваю, это в сентябре 23-го года он там запись делает, и что больше уже никаких переделок не будет. Кстати сказать, вот чтобы, а то ведь некоторые думают, вот Нилус, он антисемит, вот он такой, вот а к нему отношение, почему такой-то был? Он сам пишет вот на эту тему, что вы поймите в виду, я сам не антисемит, пишет Нилус. И вообще этот вопрос для меня совершенно нормально рассматривает. Я только борюсь, как он говорил, с силами зла или с агентами Антихриста. Это стало быть с каким-то носителем, но ни в коем случае не было у него ни расовых каких-то предпочтений, ни, конечно, разных антисемитских выпадов. Это я к тому говорю, что очень многие, как упоминаешь Нилуса, сразу говорят, да это такой вот. А на самом деле это крупнейший духовный писатель. С этой стороны он еще не разобран никак, никакими нашими светскими историками литературы. Да и тут, правда, еще и некогда. Тут вот у нас, собственно говоря, никем и не занимались толком-то. Вот, может, Шмелевым более-менее.
Александр Николаевич, здесь мы подходим вплотную к теме сионских протоколов или протоколов сионских мудрецов. Для наших слушателей я поясню, что это основополагающий документ, который лег в основу пятого тома и книги Нилуса «Близ есть в преддвериях». Эта книга была издана накануне или даже в годы Октябрьской революции, и уже вот вы говорите о том страхе, вы говорили о том страхе, который испытывали люди при воспоминании имени Нилуса. А я хочу только здесь пояснить, что в годы советской власти и даже, наверное, в 70-е, в 60-е годы, но в первые годы советской власти людей расстреливали просто за хранение этой книги.
Есть такие, между прочим, дела.
А вот что такое вот эти сионские протоколы, как они попали к Нилусу? И здесь поясните нашим слушателям, что это за документ такой?
Вы знаете, этот вопрос много раз поднимался. Скажу, и будет понятно сразу, что против протоколов написано не одна сотня книг. Если мы посмотрим, скажем, каталог библиотеки Конгресса в США, вот я нашел, например, там 400 книг вот во всем мире написанных, ну, как бы опровергающих подлинность протоколов. И очень немного, может быть, буквально 5-6 книжек, которые, так сказать, доказывали обратную подлинность их. Нилс сразу сказал, там прямо вот написано его рукой, что я не подлинность не доказываю, так и не опровергаю. Их подлинность сама жизнь доказывает. Вон там пишет, так? Вот сама жизнь, и лучший комментарий к ним составила, и все, вот сама жизнь.
Так? Для тех, кто не знает, что это за протокол.
Сейчас мы вернемся к этому. А протокол это следующий, если верить этой вот версии, так, потому что, я сразу говорю, у меня своей-то и быть не может, а вот только что, значит, как она существует в пределах вот творчества Нилуса. Значит, в 1897 году в Базеле состоялся первый сионистский конгресс, на котором тайно был принят план мирового господства. И этот план, вот он оформлен в виде протоколов. Протокол, почему и называется, значит, протокол сионских мудрецов. А это не только как-то скоропалительно составлен, и опять-таки согласно этой версии, вот, не только составлен к этому вот Базельскому конгрессу, там в Базеле проходил этот конгресс, а на протяжении многих веков шла именно подготовка вот такого рода плана мирового господства сионизма. И, соответственно, значит, Нилус исследует с библейских времен и средневековой подготовки, чего не было в других, кстати сказать, версиях, не успел он этого. Там много, вот как, ну, проще сказать, генезис или происхождение протоколов, если его верить версии. И дальше он дает полный состав этих протоколов, который попал сюда, в Россию. Сказано, что это не полный вообще текст. Текст такой, который на Базельском конгрессе, он был более широкий.
Своего рода конспект. Конспект своего рода.
Более широкий. Это не весь. Но и даже то, что вот, поскольку очень опасно в тех странах читать такие протоколы, где еще держится гойское правительство, национальное правительство, а не обезображенная форма демократии, значит, где по существу конгломерат других тем, людей и жизненных ситуаций складывается, все это, где национальное, надо их развратить, надо их уничтожить. Эти формы. Поэтому вот сейчас, когда уничтожены у нас, все эти книги на всех вон углах лежат. А, скажем, в 17-м году, за это, вы сами говорите, значит, в 18-м уже расстреливали, точнее, не успели все, и в 17-м уже тоже. Но книга-то, о которой вы упомянули, она вышла в самом начале 17-го года. Но Временное правительство первым указом распорядилось уничтожить весь тираж. И поэтому из этого четвертое издание, наше пятое, так, четвертое, сохранилось очень мало экземпляров. Все остальное было уничтожено, было напечатано 1200 экземпляров, один завод, как тогда говорили, на заводы считали, на типографские, 1200 экземпляров. Они были все почти уничтожены, за исключением там считанного количества экземпляров. Ну, одним словом, это план вот такого господства. Так ли он был, не так, на эту тему много всяких. Одно можно, поскольку у нас речь идет о Нилусе, и мы сейчас только о нем говорим, значит, он никакой фальсификацией никогда не занимался. Как публикатор он вообще известный человек, потому что он опубликовал, во-первых, небезызвестную беседу преподобного Серафима с Мутавилом о цели христианской жизни, так он публикатор оптинских архивных текстов, на основе которых вышли его книги «Сила Божия и немощь человеческая» раз, вторая книга «Святыни под спудом» два, третья в двух томах «На берегу Божьей реки». То есть он как публикатор известный человек. И публикатор, и как духовный писатель. Не замечен он ни в каких, так сказать, подделках. Это просто не его. Но когда я его видел в рукописи и смотрел, естественно, еще больше убедился в том, что он на это не способен был и не мог, потому что ко всему, к любому факту он подкладывает это самое, чтобы кто-то не усомнился, что удивительно, книги-то еще большой количество всяких текстов, то есть он как бы упредил. То есть мы к нему предъявить не можем, как к фальсификатору. Сейчас, кажется, это даже везде снято уже давно, навет этот сняли с него, и его, собственно говоря, признали все и друзья, и враги за большого, в общем, духовного писателя. Что касается обиды с некоторой стороны за эти протоколы, то они и до него публиковались уже, что удивительно. Он не первый публикатор их был. Другое дело, что он их толковать стал вот чисто с церковной стороны, да, и, может быть, для людей не наших, может, это обидно. Ну, люди пишут опровержение, тогда, значит, напишите опровержение, все. У нас никто апологии никакой не создает вокруг Нилса, и никто не собирается его как-то выносить как какого-то, я бы сказал, государственного деятеля, он таким и быть не мог, а как пророк своего рода. Это некоторые так его называют, некоторые не согласны с этим. Обычно это история, так?
Ну, это очевидно, вот, потому что и советская власть, даже она не преследовала Нилса за протоколы.
Нилса, да, тут опять чудо. Все, что с Нилсом связано, вот что мы с вами сейчас сидим, это тоже чудо. Потому что, видите, вот дожить мне до поры, а я же очень старый человек, так, дожить до поры, когда на всех углах лежат книги, а когда я начинал, ну, просто нигде. Я помню, вот я был заикнулся, да и хотел сказать, да как не получилось. Приехал в Одессу, а там картины Нилса висят. Ну, это художник был Нилс, Петр Нилс. Петр был хороший знакомый Бунина. Кстати, потом в Париже они жили там вместе, рядом. Ну, так вот, картины Нилса. А зовут его Петр Александрович, а нашего героя Сергей Александрович. Я еще не знаком с его биографией толком, значит, думал, а вдруг это его родственник, а вдруг еще брат, может, его, или что, так? И вот я спрашиваю одну милую, хорошую женщину, которая написала книжку целую об этом Нилсе. Я ее попросил рассказать, кто этот художник, чтобы для себя уяснить. И сказал, что родственник ли вот он Сергея Александровича. Только как я упомянул про этого Сергея Александровича, она так испугалась. Я говорю, ну, давайте выйдем отсюда. Вы мне вот расскажете, вот на сквер уйдем, вот расскажите мне, кто такой вот этот, не родственник ли вот он этого делал. Я это к чему все говорю-то? Настолько люди вот были испуганы, и я их понимаю. И понимаю тех, кто очень долго не любил его, и сейчас в какой-то мере не любят. Ну, ведь, знаете, пророков никогда, даже их побивали даже каменьями, да и все такое, верно ведь, да? И правда, я не считаю его пророком вот в таком, ну, обычном понимании. Я его называю хорошим, добротным нашим православным писателем. А да, я забыл самое главное вам сказать. Сергей Александрович там пишет, своей рукой пишет. Он пишет, что я не автор этой книги «Близ есть преддверие», а я составитель, потому что я привлек материал многих-многих исследователей и собрал все это. Я своими словами пересказываю, но мысль такая, что я собрал материал, я, как он говорит, списатель, есть такое церковное название писателей, списатель. Вот он это все собрал и, значит, в одном месте. А вы спросите, а что за странное название? Или наши вот слушатели замечательные так спросят, да что же такое название «Близ есть преддверие»? А это очень интересное название, и, значит, очень важное. Это не что-нибудь, а это выражение, взятое из Евангелия от Марка, из 15 главы, 13 стих. Который близ есть преддверие, то есть антихрист уже при дверях стоит, вот он стоит, близ, преддверие, значит, у дверей стоит, и вот он может, о нем там речь идет в предыдущих стихах, так, вот он занесет только ногу и окажется в каждом доме. И эта книга как бы предупреждает, как бы отвратить нам вот приход антихриста. Но только я сразу поясню нашим слушателям, кстати, и вы послушайте, мне так кажется, что антихрист – это не какой-то такой персонаж, так, в едином числе, вот он пришел, он во многом в нас самих сидит, вот. вот наши грехи, наши все, это же все, или там кто-то навеял их, так, агенты и антихриста, и наши вот иногда, не иногда, а часто даже греховная жизнь, даже порочная жизнь, так, все это идет, все на разрушение.
Не, ну, святые отцы говорят, что мы приближаем антихриста, да, своими грехами, приход
вот,
его.
Вот, вот. Да. Я хочу сказать, вот речи, а то ведь некоторые, знаете, в буквальном смысле думают, вот какой-то вот такой чудовище придет.
Нет, ну антихрист будет в буквальном смысле человек.
Он будет, но не в виде чудовища, он придет в благообразном виде, может быть.
Да.
Вот. Но мы сейчас об этом говорить не будем, ни о часе, ни о дне, ни о годе, ничего, об этом даже грех думать. Кажется, никто не знает и не будет знать, как, пока не придет. Но Нилс не этому ведь посвящает свою книгу, он посвящает людям, чтобы отвратить их вот от того, чтобы, значит, отвратить их от прихода антихриста, от посещения их. Так вот, это очень важно, то есть предупредить их, как это ему удалось, по мере чтения каждый сам для себя решит, по мере чтения. Я вот, видите, немножко даже сбивчиво говорю. Почему? Наверное, вы меня легко поймете, я ведь никаких не делал заключений, вот, чтобы для кого-то надо пояснение писать. Да у меня таких и полномочий нет, и нет таких знаний, чтобы написать. А надо дать книгу, которая в чистоте, текстологической чистоте, преподносит последнюю версию, то есть последний вариант книги. А ведь он начинался, этот первый вариант, когда? Уже в 1905 году в составе первой книги Нилса, первой большой книги Нилса, которая называлась «Великой в малом», вот в 1905 году уже был раздел, посвящен антихрист как ближайшей политической возможности. Вот раздел небольшой был, с протоколами. Эту книгу уничтожили. Она тогда очень опасна была для тех, кто ходил с красными флагами. Краснофлажники уничтожили эту книгу, и пособники, и разные агенты, так сказать, сил темных, много тут участвовало людей, надо полагать, но уничтожен тираж был совершенно. И только в 2011 году еще протоколы появлялись раз, но книжки еще не получалось отдельной большой, и первая большая книга, посвященная этой теме, вышла в 2017 году. Это была четвертая версия, о первой мы говорили, вот она была как часть книги, там оттуда начиналось все это так. А наше издание включает пятую версию, последнюю. Вот она.
Александр Николаевич, сейчас известно несколько изданий Сергея Александровича Нилуса. У меня, например, лично есть неизвестный Нилус, это двухтомник большой. И вот то, что мы говорим, шеститомник Нилуса в издательстве «Паломник». А есть какие-то более новые, более полные собрания сочинений Нилуса?
Ну, давай по порядку. Неизвестный Нилус выходил давно. Еще шеститомник этого не было, и не знали рукописи его, подлинных рукописей. Кстати, и до сих пор, кроме меня, их никто, собственно говоря, потому что мне их дали и взяли обратно, так что они не обретались по многим рукам, и даже по немногим не обретались. Так, но не в этом дело.
А кто хранитель рукописи? Сейчас нельзя сказать об этом?
Вы знаете что? Ну, кто давал, тот и взял. Не в нашей стране даже и живу. Люди. Привезли, увезли. Да? Ну, а какой смысл, значит, называть? Да и дело не в этих. Их уже людей-то этих живых теперь вот нет уже. Ну, я хотел вот что сказать. Сейчас не об этом. Упомянули неизвестный Нилус. Двухтомник. Это для своего времени очень хороший. Особенно своими комментариями. Он интересный и в этой части не потерял никакой ценности до сих пор комментарии. Что касается самих текстов, неизвестного там ничего не было. То есть там все известно. Неизвестно только в пределах Садового кольца. Тут, да, неизвестный был, так. А в мире, откуда это взял, я сам добывал эти материалы и туда давал. Все эти тексты, за исключением одного письма, которое Сергей Александрович пишет как раз вот родственнику этого священника Смирнова, у которого он квартировал и скончался где-то. Вот. И кроме этого письма ничего, ни одной строчки, все остальное известно. Но для наших читателей тогда да, это было неизвестно. К сожалению, тексты даны урезанно. Вот, скажем, воспоминания князя Живахова, они дали в урезанном виде. И когда я стал давать эти же воспоминания там, они и тогда получены от меня были, я их доставал. Но дело не в этом. Тогда вот так дали, в урезанном виде. Сейчас они от запятой до запятой даны. поскольку та филологическая позиция, которую я вам рассказывал, она распространяется на все 6 томов. То есть никогда произвольных не делать, ни сокращений, и с какой-то оглядкой что-то давать, а от нас не ждет никто никаких гримас. От нас ждут честной, прямой работы.
Заключительная третья часть беседы с Александром Николаевичем Стрижовым, посвященная жизни и деятельности выдающегося русского писателя Сергея Александровича Нилуса, прозвучит завтра в это же время.